Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Нам пишет господин Бавыкин. Вы, вероятно, знаете на Западе людей, уже пакующих чемоданы для поездки в Россию. В страну, где, как они считают, решен, наконец, земельный вопрос. Передайте им, что торопиться рано. Передам, господин Бавыкин, обязательно передам, если узнаю кого-нибудь, кто собрался в Россию для занятия сельским хозяйством или скотоводством. Пока что таких не знаю. Передача ваших письма во второй половине радиочаса. В первый обзор западная печать о России. Продолжим после перерыва. Наши адреса. Московский 103-206, Старопименовский переулок 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Сделка либералов с Путиным. Комментарий в американской газете «Washington Post». Михаил Горбачев, отец свободы слова в бывшем Советском Союзе, признался, что был обескуражен тем, как государство захватило контроль над НТВ. «Это раскол общества», — говорит он. «Дальнейшие реформы теперь пойдут с трудом». Но надо ли винить в этом Владимира Путина? Конечно, нет, утверждал недавно в Вашингтоне тот же Горбачев и выступал адвокатом Путина перед Бушем. Не обязательно сам Путин накинулся на свободную прессу. Может быть, его советники неправильно его информировали. Это логика рассуждений Горбачева. Может быть, и не стоит ожидать, что последний коммунистический царь бросится защищать демократию. Но аргументация Михаила Горбачева интересна. Интересно именно тем, что типично для той либеральной политической элиты в России, которую сам Горбачев и помог создать 15 лет назад. Такие они теперь защитники свободы слова и свободы предпринимательства, которые когда-то, казалось, были ярыми поборниками капитализма и демократии в России. Они все еще на поверхности, то там, то сям. Они все еще помогают управлять страной. Многие из них говорят, что их беспокоит, что Путин уничтожает независимую прессу в стране. И все же, так или иначе, практически все они связывают свою судьбу с Путиным. Дилемма, которая стоит перед российскими либеральными реформаторами, заключается в следующем. Первое десятилетие после падения Советского Союза ознаменовалось расцветом свободы при Ельцине, но и одновременно вопиющим хаосом. Ельцин, когда был здоров и трезв, правил иррационально. Беспорядок породил свободную прессу, но вместе с тем и мафию, и монополии, грабящие ресурсы страны и делающие невозможным построение нормальной экономической системы. У Путина, как его видят либералы, может быть и есть склонности автократа, но он дает новую перспективу. При нем, возможно, будет покончено со столь пугающим беззаконием в экономике. Ельцин ради спасения демократии стоял на танке. Путин моложе, здоровее и лучше организован, так говорит о нем Борис Федоров. При его правительстве страна стала более цивилизованной, а люди начали платить налоги. Это сделка, на которую пошли российские либералы. НТВ в обмен на лучший сбор налогов. Но эта сделка может означать поворотный пункт в российской демократии. Момент, когда исчезла возможность создать какую бы то ни было серьезную оппозицию путинскому самовластию. Оставшиеся защитники свободной прессы – это люди, которые появились еще во времена горбачевской гласности. Писатели и правозащитники, как Сергей Ковалев, Сергей Григорианц или Лев Пономарев, или политики, как Григорий Явлинский. Но у них не больше власти и влияния в стране, чем у прежних советских диссидентов, пишет в комментарии американская газета Washington Post.
Зачистка в провинции. Статья в европейском издании журнала Time. Захват частной телестанции НТВ, закрытие газеты «Сегодня» и увольнение в журнале «Итоги» — это только три примера войны против независимых средств информации, которую ведет Кремль. Региональные структуры власти от Пскова до Владивостока, поймав сигнал из Москвы, намного более открыто подчиняют себе местные телеканалы, радио и газеты. И это превращается в общенациональный кризис свободы информации. Вот, например, Эльвира Миженная, 52-летняя главный редактор городского телеканала в Ярославле. На следующей неделе она предстанет перед судом во второй раз за последние три месяца. Ее обвиняют в том, что она оклеветала регионального финансового инспектора, сказав в эфире, что та получила в дар квартиру и деньги от губернатора Анатолия Лисицына, человека, финансовые операции которого инспектор и должна проверять. Дело Миженной – одно из многих в серии нападок на региональные средства информации. В январе милиция обыскала офис волгоградского еженедельника «День за днем», публиковавшего критические материалы в адрес губернатора Николая Максюты. В феврале был рейд милиции против «Рязанской новой газеты», также критической по отношению к местному губернатору Вячеславу Любимову. Газета рассказывала о методах, которыми велась предвыборная кампания Любимова. В марте областная прокуратура Белгорода выдвинула обвинение против корреспондента газеты «Белгородская правда» Ольги Китовой. Она писала о возможных финансовых махинациях областных законодателей. И хотя Китова сама член областного законодательного собрания, милиционеры задержали ее и избили до потери сознания. За прошлый год в российской провинции, по данным Центра экстремальной журналистики, было 13 случаев обысков и арестов журналистов. За первые четыре месяца этого года – 15. Если властям на местах удастся заставить прессу замолчать, репортажи о таких проблемах, как Чечня, коррупция или некомпетентность правителей, могут вообще исчезнуть из средств информации. Если региональная пресса замолчит, то единственное, что останется, это хрустально чистая официальная версия событий, пишет международный еженедельник Time.
«Россия. Неуклюжее заигрывание». Комментарий в британской газете Financial Times. Через год после прихода к власти Владимир Путин наконец определил контуры своих внешнеполитических приоритетов. Во-первых, погоня за всеми и любыми коммерческими сделками, которые помогают возродить российскую экономику. Во-вторых, восстановление старых связей с бывшими республиками Советского Союза. В-третьих, отношения с Западной Европой, построенные на истинном доверии, призванные еще дальше отодвинуть и без того отдаленные и напряженные отношения с Соединенными Штатами. Здесь есть основа для четкой и стройной внешней политики. Проблема лишь в том, что порой цели могут быть взаимоисключающими. И нигде это противоречие не проявлялось с такой силой, как в отношениях России с Германией, самой мощной экономикой Европы. Углубление связей с Берлином, самым влиятельным капиталом Европы, стало главной надеждой российской европейской политики. Но жажда экономической выгоды, особенно в виде реструктуризации российского долга, приводит к тому, что эту страну россияне видят в искаженном свете. Проталкивая на первый план при всяком удобном случае вопрос о долгах, Россия подрывает шансы построить широкие и ничем не отягощенные дружеские отношения с Германией, те отношения, которые больше всего отвечают российским политическим интересам. С точки зрения Германии, такая двусмысленность российской политики в чем-то даже лучше. Она помогает Германии тогда, когда Россия просит у нее оказать некоторые услуги, которые тут тяготят. Но это все равно непростые отношения, если учитывать отношения Германии с НАТО и с Европейским Союзом. Россия сначала проверила Тони Блэра как возможного союзника в российско-американских отношениях. Но, поняв, что трансатлантические связи Великобритании и США прочны, решила испытать для этих целей канцлера Шрёдера. Но Германия тоже не играет в одиночку. Шрёдер, посещая в апреле Санкт-Петербург, отказался от того, чтобы его слишком глубоко втягивали во все более напряженные отношения России с Америкой. «Мы не будем играть роль посредника», — сказал Шрёдер. «Отношения между Россией и Соединенными Штатами должны вырабатываться двумя этими странами». Теперь Россия предлагает, чтобы немецкие компании скупили российский долг и вернули себе эти деньги за счет прибыли от инвестиций в российскую экономику. На практике, однако, эта схема очень сложна. Россия и Германия не могут договориться, о каких предприятиях идет речь в этой сделке. Россия отказывает немецким кредиторам в праве покупать акции уже существующих компаний. Она хочет, чтобы немецкие компании вкладывали деньги в новые проекты, которые затем потребуют значительных дополнительных инвестиций. И здесь Россия неправильно оценивает настроение в Германии. Правительство Путина недооценивает тот скептицизм, с которым Германия относится к перспективам российских экономических реформ. Для большинства немецких компаний посткоммунистическая Россия уже не оправдала ожидания. Российский рынок не заработал так, как должен был. Основная причина разочарования – политическая и экономическая нестабильность. Так что Россия, пытаясь добиться от Германии реструктуризации своего долга, должна, вероятно, провести реструктуризацию своих ожиданий и надежд, пишет в комментарии британская газета Financial Times.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать России».
Президент России Владимир Путин задает Западу загадки, пишет на страницах немецкой Welt политолог Александр Рар. 3 года назад российская экономика была на дне. Сейчас российский экономический рост даже вызывает какое-то недоумение. Американцы уже списали было Россию как великую державу со счетов, а теперь они вновь видят в ней конкурента, которого надо сдерживать, следуя инстинктам холодной войны. Европейцы, однако, кажется, боятся нестабильной России больше, чем сильной. Во всяком случае, до тех пор, пока это не будет демократическая сильная Россия. Но все большую тревогу вызывает нейтрализация Путиным парламента, губернаторов, олигархов, политических партий, средств информации. При всем этом Европа и Россия опять сближаются, уже не романтически, как после краха коммунизма, а прагматически. Идеальным для интеграции России в мировую экономику было бы ее быстрое вступление во Всемирную торговую организацию. Помешать такой интеграции могут американцы, если они будут настаивать на масштабном расширении НАТО, в том числе и на территорию государств бывшего СССР. Россия – потенциально новая спорная тема в отношениях США и Европы, и сейчас самое время для американо-европейского диалога по проблемам России. Надо проанализировать и обсудить реальные эффективные угрозы и торговые перспективы. Если Путин укрепляет власть, чтобы добиться в России правопорядка, тогда ЕС стоит проводить политику терпеливого партнерства. Но если Путин действительно попытается установить ползучую диктатуру, тогда европейцы присоединятся к жесткой позиции Джорджа Буша. К этому президенту России надо быть готовым, пишет Вельт.
Основы ядерного плана Буша. Редакционная статья в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Президент Буш уничтожил все даже легкие сомнения, собирается ли он создавать систему противоракетной обороны и выходить из договора по ПРО 1972 года. Но, излагая свой план, Буш также показал, что готов подходить ко всем связанным с ним проблемами с осторожностью, учитывая все дипломатические и технологические барьеры, с которыми он неминуемо столкнется, пытаясь переломить сформировавшиеся за десятилетия подходы к ядерному оружию. И только так он и сможет добиться тех перемен, к которым стремится. Если же его стремление работать совместно с союзниками Вашингтона и с Россией окажется тщетным, он может породить новый, опасный и дорогостоящий виток гонки вооружений. То, что побуждает Буша воплотить свой план, резонно. Для того, чтобы сохранить мир по окончании холодной войны и после распада Советского Союза, отпала необходимость сохранять тысячи ядерных боеголовок и вместе с Россией полагаться на страх, что обе страны могут друг друга уничтожить. Нет больше необходимости и в том, чтобы заключать новые договоры по сокращению вооружений, хотя те, которые уже подписаны, можно только приветствовать. Действуя независимо друг от друга, Вашингтон и Москва и без того могут сократить число боеголовок до 2500 в сравнении с сегодняшними 6000. Всем нам было приятно услышать от Буша, что он намеревается провести сокращение числа боеголовок до того предела, который будет отвечать реальным потребностям безопасности Соединенных Штатов и союзников. Потенциальная преграда на пути выполнения этого плана — создание системы ПРО и выход из договора 1972 года. Новая стратегическая архитектура, которую задумал Буш, архитектура мира, где государства совместно работают над тем, чтобы снизить ядерную угрозу, не может быть создана в том случае, если США бросятся строить свой собственный ядерный зонд и откинут уже существующий договор по противоракетной обороне. Это вызовет как раз тот ядерный дисбаланс, которого Буш пытается избежать. Китай будет чувствовать себя под угрозой, потому что все его весьма ограниченные ядерные силы могут быть уничтожены американской ПРО. И даже Россия с ее неисчислимыми ядерными боеголовками может показаться, что ее мощь подорвана. И несмотря на экономические проблемы, у Москвы не останется выбора, как только вкладывать деньги в новое оружие, чтобы устранить превосходство Соединенных Штатов. Похоже, что Буш учитывает эти опасности, даже несмотря на то, что говорит, что собирается выйти за пределы договора по ПРО. Он не исключает совместной работы с Россией, вплоть до совместной работы над системой противоракетной обороны. Подход президента заключается в том, чтобы на переговорах с Москвой обсудить поправки к договору 1972 года или добиться соглашения, по которому обе страны оставят этот договор в прошлом как устаревший. Начиная дискуссию, а не угрожая в одностороннем порядке выйти из договора, он скорее найдет партнера в Кремле. Но если Буш предлагает дипломатическую маску, под которой скроет решение выйти из договора, то ему придется столкнуться с серьезной оппозицией в Москве и со значительным сопротивлением союзников Соединенных Штатов, многие из которых боятся новой гонки вооружений. Но Буш теперь определил свои планы – и у мира сложилась более четкая картина того, каковы его намерения, детали которых он изложит позднее. Вот тогда уже будет легче сказать, последовал ли он тем спокойным и сдержанным путем, который он обрисовал, или вместо этого пустился по безответственному пути отказа от договора по ПРО и создания противоракетной системы до того, как сделать необходимые дипломатические и технические приготовления. Пишет в редакционной статье по поводу выступления президента Джорджа Буша в Национальном оборонном университете США американская газета «Нью-Йорк Таймс».
Статью о позиции венгерского главы правительства, встревоженного перспективой подчинения Украины Россией, опубликовала американская International Herald Tribune. Премьер-министр Венгрии 37-летний Виктор Орбан – один из самых необычных европейских политиков. Он провинциал, недолюбливает сотрудничавшую, по его словам, с коммунистами будапештскую элиту, активно борется за вступление Венгрии в ЕС и заявляет, что его страна чувствует себя в безопасности внутри Союза НАТО, который Орбан хотел бы видеть расширившимся до границ России. И вот именно сейчас, готовясь к своей первой встрече с Джорджем Бушем и Ричардом Чейни, Орбан заговорил о политической смуте на Украине, которая, по его мнению, достигла кульминации, и о новых устремлениях президента России Владимира Путина. «Украина – ключевая страна во всей новой структуре европейской безопасности, и она, вероятно, заслуживает большего внимания», сказал венгерский премьер в интервью. Пока же новая американская администрация уделяет Украине не слишком много внимания. Сохранение Украины и своей независимости в политической сфере, и особенно в сфере безопасности, жизненно важно для всей Европы, заявил Орбан. По его мнению, и отправленный в отставку премьер-министр Украины Ющенко, и ее президент Кучма – сторонники более демократичного, прозападного стиля правления. А происходящее на Украине – отставка Ющенко, обвинение Кучмы в коррупции и организации убийства журналиста – все это дает повод Москве вмешаться в ее дела. На Украине происходит структурное наступление. Его цель – вернуть страну в хаос. А хаос на Украине откроет перспективу потери ею суверенитета. Кандидаты в правители, сторонники более пророссийской внешней и оборонной политики, уже наготове, полагает венгерский премьер. Виктор Орбан подчеркнул, что не хочет заниматься спекуляциями, и тем не менее добавил, все-таки кто же стоит за всеми этими событиями? Возможно, пророссийские политические силы. Венгерский премьер-министр также призывает Запад лучше проанализировать попытки Путина реорганизовать Россию и восстановить ее влияние с помощью уже не танков, а экономических рычагов. Танки и солдаты слишком явно и слишком много шума, а вот российские деньги, они скрыты и отмыты. Правительство Венгрии расследует попытки приобретения на российские деньги пакетов акций энергетических и химических компаний. Как говорит Орбан, удалось узнать уже немало, и в этом Венгрии помогает подразделение ФБР по борьбе с российской организованной преступностью. «Свободная торговля – это хорошее дело, и мы не хотим дискриминировать российский капитал. Но дело в том, что это непрозрачный капитал», – разъясняет Орбан. По его мнению, Запад должен попытаться понять российскую логику, но это не значит, что тот же Запад должен принимать все российские аргументы. Пишет International Herald Tribune.
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент». Передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. Жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21:10. Затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Екатеринбурга, пишет юрист. Некоторые удивляются, что захват НТВ произошел в ночь с пятницы на субботу. Ничего удивительного для меня тут нет. Это обычный милицейский прием. Все, подчеркиваю, все годы, что я работаю с гражданами, которые нуждаются в правовых услугах, грамотные, в кавычках, следователи и иные милицейские арестовывают, задерживают и проводят все первичные следственные и дознавательские действия именно с пятницы на субботу. Человек устал после рабочей недели, готовится к выходным, расслабился, а тут задержание, арест, обыск, изъятие, захват. В это время не работают учреждения, срочное обращение к которым родственников, друзей, самого задержанного могло бы как-то улучшить его положение. Прокуратура, суд, те же начальники оперативных или следственных работников. Наконец, и адвокаты, иные практикующие юристы почти никогда не работают в субботу-воскресенье. Обратиться за консультацией или защитой некому. Владимир Слободинский. Не повезло тем людям, которые не только остались на НТВ, но и говорят, что в этом деле власть себя не запятнала, что захватчики были в своем праве. В своем то в своем, но осуществлялось оно, как ни верти, по-милицейски. Неприятности у двух президентов, Путина и Кучму, включили в мировую десятку врагов свободы печати. Многие сторонники Путина давно считают это скорее наградой ему. Я говорю давно, потому что врагом свободы печати он объявлен только что, а недругом проявил себя с самого начала. Сторонники же президента Кучмы, присвоенное ему звание, не считают ни почетным, ни справедливым. Представлять Украину, лишенной демократических начал, зажимающей средства массовой информации, пишет, например, Николай Иванович Сидоров из Краматорска, значит выдавать желаемое за действительное. Почитайте периодику левых партий. Многие народные депутаты редактируют оппозиционные газеты. Почитайте такие из них, как «Народная воля», «До свитни в огни» и другие. И вы однозначно определите, есть ли на Украине зажим печати. Политический кризис, который с упоением раздувала оппозиция, похоже, пошел на убыль. Деятельность Фронта национального спасения – сплошной политический блеф. Но блефовать уместно при игре в подкидного дурака, а не при перетягивании такого каната, как Украина. Да, Кучма не херувим, не летчик-подводник, но и не полуграмотный бригадир отсталого колхоза, а сильный хозяйственник и невероятно искусный политик. Прогноз Кучмы по любому вопросу всегда взвешен, лаконичен, поразительно точен. Есть у автора этого письма, Николая Ивановича Сидорова, серьезные претензии не только к украинской оппозиции, но и к простым своим соотечественникам. Им, по его мнению, не хватает такой украинской добродетели, как трудолюбие. Он ставит им в пример, естественно, себя. «В пригородной зоне Краматорска, — рассказывает он, — я приобрел по сходной цене полузаброшенный дом-хатынку с небольшим участком земли. Из-за неумелого хозяйствования прежних владельцев земля деградировала. Пришлось принимать меры. Чего это мне стоило, писать не буду, так как и дня не хватит. Как-то по прошествии времени местный агроном, взяв горсть земли с моего участка, сказал: «Вот это земля, а у нас пыль». Я получаю теперь отменные урожаи огородных культур. Подрастает сад из сортовых саженцев яблонь, винограда, слив. Семья из 5 человек полностью обеспечена от урожая до урожая. Николай Иванович с гордостью сообщает: ни пестицидов, ни минеральных удобрений не применяю в принципе. «Все у нас есть», – обращается он к жителям Украины. «Надо засучивать рукава и работать на благо страны и свое в том числе. его поражает победа коммунистов у соседей, в Молдавии. Диву даюсь. Молдова – страна отменных виноградников, яблонь, чернослива, благодатный климат, плодороднейшие земли. Ну что еще надо для полноты счастья? Так нет же. Решили идти под красными знаменами в светлое будущее. Воистину, пути Господни неисповедимы. Путь, по которому шествуют с красными знаменами, мне, честно говоря, не кажется Господним, Николай Иванович. Но охотно допускаю, что это не моего ума дело. С большей уверенностью хочется сказать другое. Нет ничего хорошего в том, что семья из 5 человек выживает только благодаря тяжелому ручному труду на крошечном участке. Ничего хорошего, если не считать того немаловажного обстоятельства, что она все-таки выживает. Садово-огородные участки позволяют миллионам людей в бывшем Советском Союзе справляться с трудностями перехода от советской жизни к свободной. Переход затянулся, и было бы совсем худо, если бы не мелкое семейное сельское хозяйство горожан и, конечно, бывших колхозников. Политики извлекают из этого свою пользу. Когда почва на участках поспевает, населению становится не до них. Письмо из Германии. Постоянно приходит в голову мысль, что за время после нашего переселения в Германию основная масса российского народа мало изменилась. В прошлой жизни мне приходилось много ездить по Советскому Союзу, чего я только не насмотрелся. Я не буду вдаваться в подробности о Средней Азии и Закавказье, остановлюсь только на России. Меня поражало отношение русских людей к Украине, где я тогда жил. В дискуссиях с ними, отвечая на их обычный вопрос «Что вам, хохлам, надо?», я всегда отвечал одно и то же «Покоя от вас надо». Это еще сильнее распаляло их великодержавный национал-большевизм. Нынешняя Россия, как я замечаю, продолжает в том же духе, пишет автор. Не изменились и многие бывшие мои соотечественники, оказавшиеся вместе со мною здесь, на Западе. Они считают себя большими русскими патриотами, одобряют политику новой партии и ее правительства, войну в Чечне. Когда я их спрашиваю, почему бы им не вернуться и не помочь нынешней России в ее правых делах, отвечают грубостями. Никому не хочется оставить сытую Германию. Предпочитают на расстоянии теоретически проявлять любовь к бывшей отчизне, жалеть о былой ее мощи и влиянии на других. Дорфман. Спасибо за письмо, господин Дорфман. Я не нашел вашего имени в вашем письме. По-моему, этих людей понять даже легче, чем тех, кто никуда не уехал. Печально, но естественно. Советский человек оказался в чужой жизни, среди непонятных ему людей. Не ходят чудаки строем, каждый топает, как ему вздумается. Состязаться с ними трудно, нужно как-то утешиться. А как? Чем? Памятью о том, что был когда-то частицей страны, которой боялись. Хочется, чтобы она и сейчас была такой. Перед нами одна из уловок, посредством которых человек прибавляет себе важности. Рассказывает, например, что он из знатной семьи, хвалится знакомствами со знаменитостями, с богачами, с властьимущими. В сегодняшней «Почте свободы» есть любопытное письмо о пользе российской гордыни не только для России, но и для других стран. Слегка враждебная к НАТО Россия логически должна ускорить всестороннее включение Восточной Европы в Евросоюз, пишет автор. Самой России тоже не может помешать пикировка с Западом из-за бывшей своей вотчины. Это напрягает ее волю и смягчает неприятности переходного периода. Какая страна на месте России была бы в состоянии опуститься в своем мнении о себе настолько, чтобы сразу почувствовать себя равной Эстонии, как того требуют европейские уставы? Борясь за Украину, за влияние в Центральной Азии, Россия шевелится, не позволяет своим гражданам опускать руки. Американцам легкая российская враждебность тоже прибавляет энергии, как, между прочим, и китайская. Безоблачная дружба, вечное согласие, взаимная уступчивость ведут к застою, который не случайно время от времени взрывается бунтом или коварством то одной, то другой стороны. Так было, есть и будет. Полезен русским, скажу вам, и белорусский сателлит-бузатер, который по колхозной простоте на весь мир отчитывает ее, говоря, что ее система управления никуда не годится, поскольку она слишком демократична. Перед лицом, точнее, перед мурлом такой критики Россия будет крепче держаться за свои пока скромные демократические завоевания, говорится в этом письме. Такие вещи говорятся обычно не для серьезного обмена мнениями, по-моему. Серьезный обмен мнениями предполагает, что предъявляются какие-то доказательства. А какие здесь могут быть доказательства? Сплошное «если бы». С таким же правом можно заявить, что если бы не сателлит Бузатер, то русский фашизм чувствовал бы себя менее уверенно, а русская демократия более. Что можно сказать достоверно, так это то, что державный гонор требует затрат, и что несет их, как всегда, простой человек. Ему первому приходится затягивать пояс. Тот же Бузатер-сателлит создал такую милицию и такой КГБ, каких там не было и при советской власти. Он, положим, ошибается, думая, что они его защитят, когда он надоест Москве или своим избирателям. Но деньги-то потрачены и тратятся, огромные деньги. То, что он недавно позволил себе во время пребывания в России, нечто небывалое в международных отношениях. В нескольких письмах нас спрашивают, так ли это, действительно ли история не знает ничего подобного. Я, во всяком случае, не могу вспомнить, чтобы еще когда-то первое лицо какой-либо страны, будучи в гостях в другой стране, заявило хозяевам, что считает их государственные порядки никуда не годными. Этот, правда, хотел как лучше, действительно, по простоте колхозного сердца. Так он представляет себе добрососедство. Увидел соседа, ну и сказал ему через плетень, подтягивая порты: «Что ты цаскаешься со своей бабой? Наверти ее косу на руку, дай поучи маленько дуру». Так он представляет себе и правильные отношения людей, самовластное понуждение и беспрекословное подчинение. В последней из наших передач «Россия как цивилизация» разбирался этот взгляд. Сельский, патриархальный человек не знает другого порядка. Другой ему кажется непорядком, дикостью. Скажи ему, что американский губернатор не подчиняется президенту, что каждый из них действует в круге своих полномочий, не поверит или не поймет. Пишет господин Фалев из Николаева: «Мне посчастливилось безнаказанно слушать радио «Свобода» с 60-х годов и даже в общежитии высшей партийной школы, где я учился в конце 70-х. Представьте себе слушателя ВПШ, который по ночам втыкает в ухо маленький наушник, а как его трудно было найти в киевских радиомагазинах, и слушает совсем другое. А бывало, штекер выпадал из гнезда, и тогда спящих моих соседей будил рев глушилок. Как меня обошли тогдашние стукачи и соглядатые, одному Богу известно. Ваш голос в эфире, — обращается он ко мне, — воспринимается как голос доброго, хорошего приятеля. Но в целом радиостанция «Свобода» стала более информационной и менее душевной. Хочу пожелать вам и вашим коллегам быть ближе к странам и людям, на которые направлены ваши передачи. Сердцем ближе, понимаете? Трубку тому чудаку вы зря не купили. Автор вспоминает слушателя, который несколько лет назад просил меня прислать ему трубку с табаком. Прилагал и рисунок, как она должна выглядеть. «Я бы на вашем месте купил, не обеднел бы», — пишет господин Фалев. «Представляете рекламу? Мужик курил бы и, попыхивая, говорил: из Европы трубка, от самого такого-то. Упустили вы свой шанс, но есть возможность поправиться. Купите и вышлите мне хорошую авторучку с блокнотом. В письмах знакомым я буду сообщать, что пишу авторучкой самого такого-то. Я понимаю, вы не купите и не вышлите не потому, что скупой, а потому, что всем всего не купишь и не вышлешь. Ну, как хотите. Мое письмо вы точно бросите в корзину. Я бы и не писал, да вот захотелось однажды написать. Да и конверт подвернулся. А угадайте, сколько стоит нынче конверт? Валерий Федорович Фалев. Это тоже сельский патриархальный подход. Раз хороший приятель, попрошу-ка я у него что-нибудь. Городской, демократический, капиталистический, так сказать, подход другой. Именно потому, что приятель хороший, не буду доставлять ему хлопот. Я не знаю, Валерий Федорович, где в Праге продаются авторучки, где блокноты. Узнать, сходить, купить требуется время. Где почта, знаю, но там, между прочим, надо постоять. Высшая партшкола для того и существовала, чтобы искоренить патриархальность, чтобы ее место в сознании будущего руководящего работника к концу учебы занял демократизм, пусть и социалистический. Но в подсознании человека была вся история его страны, и он оставался таким, каким застал его внезапный социалистический переворот – деревенским. В этом смысле еще интереснее, чем просьба о подарке, высказанное в письме господина Фалева пожелание, чтобы мы прибавили душевности в наших передачах. Демократ требует сведений, сведений и ничего, кроме сведений, точных и своевременных. «Ваши чувства ко мне меня не интересуют», — говорит он нашему брату-журналисту. Патриархальный же человек другой. Он хочет, чтобы ему сочувствовали, любили его и показывали, как сочувствуют, как любят. Письмо из Рязани пишет Овсянников Николай Михайлович. «Со всех сторон, и с вашей в том числе, слышны голоса. Россия и ее народы обнищали, голодают, мерзнут. Промышленность развалилась, деревня спилась, чиновники сплошь ворюги, кровь льется и там, и сям, простолюдины тоскуют по былому величию империи. А я берусь доказать, если вам это любопытно, что Россия сейчас на вершине успеха. Для затравки взгляните на россиянок. Они придерживаются расточительной, непрактичной, скрадывающей их женские прелести моды на верхнюю одежду. В распутицу, она была всю зиму, метут подолами своих тяжелых пальто и шуб подножки общественного транспорта. В рабочих курилках скажут без церемоний, с жиру бесятся. Бедность здесь и не ночевала. Если не ошибаюсь, Николай Михайлович, многие из этих шуб куплены еще при советской власти. Но в целом то, что вы говорите, совпадает с высказываниями других слушателей «Радио Свобода». Письма о том, что люди в России живут лучше, чем им самим кажется, потекли, помню, заметным ручейком в 98-м году перед августовским обвалом рубля. Потом их не стало, и вот опять ручеек начинает журчать. Предвижу, что вы скажете насчет шуб, купленных при советской власти, но не проданных же до сих пор. Значит, не такая уж наступила нищета. Настоящая нищета шуб в шкафах из финских гарнитуров не держит. В таком случае мне останется только порадоваться вместе с вами за хозяек этих шуб. Из писем о путинском гимне, из последних, видимо, писем о нем. Это долго шло, да и у меня полежало, а совсем свежих, тех, что приходят по электронной почте, уже нет. «Приняли советский гимн, а я спокойно», — пишет наша слушательница из Ленинградской области. «Это тем более странно, что меня коробят все звуки, напоминающие вчерашний день по маяку, по радио России, а тут еще прибавятся звуки гимна. Почему же я не спешила устраивать митинг, не строчила писем в газеты, чтобы мой голос не смешался с голосами сторонников Путина? И вот по вашему радио я слышу выражение «эрекция повешенного». Я так благодарна вашему комментатору за это сравнение. Оно помогло мне понять мое состояние. Раз агония, то надо не стенать, а радоваться, что вот оно наступило, последнее трепыхание издохнувшей, наконец, системы. Пусть сталинский гимн, пусть пост номер один у Мавзолея, пусть портреты Ленина и Сталина, пусть путинское словословие Дзержинскому и Андропову. Я теперь даже жалею, что Путин не добился ежедневного исполнения своего гимна, пусть бы страна вздрагивала два раза в сутки. Путчисты в августе 91 года заговорили советским языком, и это живо вынесло народ на улицы. Да еще танки вывели. Гениально. Путин своим гимном нанес себе смертельный удар. Не менее гениально. К этому письму сделана приписка. Но они так просто не сдадутся. У них чемоданчик с кнопкой. Исследования показывают, что о новом старом российском гимне уже, в общем, забыли не только те, кого он возмутил, но и те, кто был им доволен. Сам по себе гимн все-таки небольшая важность. Чтобы он стал большой важностью, надо, чтобы население обязывали его слушать, а то и петь. 22 июня этого года исполнится 60 лет со дня нападения Германии на Советский Союз в ходе Второй мировой войны. Между ними существовал открытый договор о ненападении и тайный о дружбе. Отца моего, пишет житель Яшкар-Алы Георгий Семенов, посадили и расстреляли за то, что он сказал, когда Германия напала на СССР. Нашим же салом, да нам же по морде. В это время отец занимался производством свинины и поставлял ее в Германию. Нашу семью после этого выселили из собственного дома. Господин Семенов спрашивает нас, не знаем ли мы, на каком основании. В приговоре суда, пишет он, о выселении ничего не сказано. Органы не могли действовать по собственному усмотрению. Вопрос в том, каким правовым документом они пользовались. Даже человеку с полным опытом советской жизни важно, выходит, знать такие вещи. Произвол невыносим. Нужна хотя бы видимость законности. Господин Котов из Москвы пишет. Есть такая поговорка. «Мели, Емеля, настала новая неделя. Не надоело тебе, Анатолий Иванович, осквернять Россию? Вот смотри глазами, глупый ты козел. При социализме все было общее, и каждому до всего было дело. Никто не воровал, не убивал, просто не было надобности. Действовали законы, полмира училось в СССР, все были довольны и рады свободе, равенству, все было бесплатно. Народы капитализма смело выступали и требовали улучшения своей жизни, прекращения угнетения от капитализма, чтобы он горел огнем. А про колбасу, что ты говорил, что не было ее, вранье, все было, и вкусовые качества, не западная гадость. А что очередь и не везде было, так это враги народа специально угождали Западу, Америке, чтобы обозлить народ. Но народ вашей банде не сломить. Жалко, господин Котов, что вы ничего не написали о себе, а мне было бы интересно узнать что-нибудь и о вашей семье. Кем стали ваши дети, чем занимаются, помогают ли вам, слушают ли они радио «Свобода» так же давно и внимательно, как вы. Я потому предполагаю, что вы давний и внимательный наш слушатель, что о колбасе я уже не помню, когда прочитал вслух последнее слушательское письмо. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
В театрах России нет пустых мест, всюду аншлаги, но гастролей немного. Петербуржец может никогда не увидеть лучших московских спектаклей, москвич не узнать о том, что происходит в Якутске или Ростове-на-Дону. Могут не увидеть, зато услышат в театральном выпуске «Поверх барьеров». В нем рассказ о лучших спектаклях, которые есть в России или приезжают из других стран. В нем голоса режиссеров, артистов и драматургов. В нем фрагменты самих спектаклей. Театральный выпуск ведет Марина Тимашева. Первый раз передача выходит в эфир каждую первую и третью субботу месяца в 21 час 10 минут по московскому времени.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Ровно день-день. Ровно часы в часы, как мы подписали договор с федеральным канцлером, моим другом Гельмутом Голем.
Незавершившаяся история – это очень старая песня о главном. вслушиваясь в которую, мы всякий раз по-новому понимаем время, в котором живем.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.